Начиналось это утверждение с антропологии. Для святого Григория Паламы, как и для святого Иринея Леонского, и, можно сказать, для всей святоотеческой традиции, человек представляет собой единство тела, души и духа. При этом дух человека неотделим от жизни самого Бога, от Духа Святого. Если человек отказывается от этого природного, естественного родства с Творцом, он сам подвергает себя смерти, теряет свою человечность. В этом родстве человека с Богом через Дух состоит смысл и содержание образа Божия в человеке. Однако образ Божий не ограничивается лишь одним Духом. Христос явился нам во плоти, почтив тем самым и человеческое тело, чтобы, по риторическому выражению Паламы, пристыдить ангелов, которые в противном случае слишком бы возгордились. Ангелы всего лишь вестники, тогда как человек – венец и царь творения именно потому, что в нем сосредоточено все творение, включая духовный и материальный мир. Душа человеческая не живет, как утверждали платоники, в ожидании освобождения от рабства телу. Напротив, душа любит тело и пребывает с ним в неразрывном единстве. Помимо греха, в человеческой жизни нет ничего дурного. С приходом Христа даже смерть превратилась в блаженный покой, перестав быть ужасным и бессмысленным концом. Такой взгляд на человека, как на единое целое, как на союз души и тела, объясняет, почему, согласно исихастам, в молитве должно участвовать и тело. Душа не может молиться одна. Мы в церкви также всегда имеем дело с материей и с нашим телом. Мы падаем ниц, преклоняем колени, осеняем себя крестным знамением, целуем иконы и почитаем мощи святых угодников. Более того, в качестве питания мы получаем тело и кровь Спасителя. Связь молитвы с дыханием – лишь выражение общего положительного отношения к телу, постоянно подчеркиваемого Паламой в его писаниях. Тело следует подавлять и ограничивать лишь тогда, когда оно восстает против духа и стремится к независимости от него. Как уже отмечалось, Палама считает сердце центром психосоматической жизни человека. В этом он следует скорее традиции святого Макария Египетского, нежели Евагрия или же святого Григория Ниссского, традиции, восходящей к библейской физиологии человека. В библейском, ветхозаветном понимании жизнь нельзя свести лишь к интеллектуальному существованию, ибо она сосредоточена в крови. Поэтому сердце и представляет собой центр жизни человека. Конечно, нет нужды понимать такую физиологию буквально. Но основной смысл ее, что тело и душа составляют единое целое, необходим для понимания смысла Боговоплощения. Христос в воплощении воспринял именно это единство, всего человека, его тело и душу. На этом основании святой Григорий строит свое учение о молитве сердца. Когда монах молится, помещая свой ум в сердце, ему открывается сама божественная жизнь. То же самое происходит при освящении нашего тела в причащении таинством. В своей несравненной любви к людям Сын Божий не просто соединил свою божественную ипостась с нашей природой, облегшись живым телом и разумной душой, дабы появиться на земле и жить с людьми. О несравненное и прекрасное чудо! Он также соединяется с человеческими ипостасями, сливаясь с каждым верующим через причащение его святому телу. Ибо он составляет с нами одно тело, сиссамос, сотелесен, послание к Ефесянам, глава 3, стих 6, превращая нас в храм целокупного божества, так как в теле Христа обитает вся полнота божества телесно. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. В таком случае невозможно ему не просветить тех, кто достойным образом участвует в божественном сиянии его тела внутри нас, проливая сияние на их души, как некогда на тела апостолов на Фаворе. Ибо поскольку это тело источник благодатного света, в то время еще не соединилось с нашим телом, оно сияло внешним образом на тех, кто были достойны приблизиться, передавая свет их душам через очи разума. Но сегодня, соединившись с нами и обитая внутри нас, оно освещает нашу душу изнутри. Из книги «Триады». В этом отрывке с несомненной ясностью утверждается реальность общения Христа с человеком в теле Христовом. С момента воплощения Бога не следует искать вовне. Он находится внутри нас. Апостолы видели лишь внешний свет, ибо Христос еще не умер и не восстал из мертвых. Но после воскресения мы все без исключения, являемся самым реальным, живым образом членами Его тела – Церкви. Это учение представляет собой основу всей христианской этики. Со взглядами Григория Паламы связан целый ряд проблем. Их соотношение с неоплатонизмом, так как неоплатоники также говорили о внутреннем свете. А также вопрос о связях между монахами и исихастами, от имени которых говорил Палама, и мессалианством, ересью, отвергающей все учение Церкви о иерархии и таинствах во имя личного мистического опыта. Именно в этой ереси упрекал исихастов Варлаам, о чем речь уже шла выше. Несостоятельность этих упреков очевидна, ибо мессалиане отрицали необходимость участия в таинствах, тогда как для святого Григория таинства составляли основу созерцательной жизни. Палама прямо пишет, что восприятие Христа совершается через крещение и Евхаристию, таинства, представляющие основу и центр всей церковной жизни, без которых церковь перестает быть церковью. Неизбежным следствием христоцентрической антропологии и мистицизма Григория Паламы явился положительный взгляд на историю, совершенно чуждый языческому эллинизму, включая неоплатонизм, для которого всякое движение или изменение реальности есть признак падения, тогда как красота и добро всегда воспринимаются в категориях неподвижности. Для Паламы история, то есть движение и процесс, важна, так как Христос явился в наш мир во времени, изменив отношения между человеком и Богом и открыв человеку путь к истинному общению с Богом. Христос облекся человеческим естеством и тем самым открыл каждому из нас возможность единства с собой через таинство. Наша жизнь в истории обращена в будущее и состоит в осуществлении всех возможностей, данных нам Богом во Христе, для достижения спасения себя и всего творения во Втором пришествии. Но Второе пришествие есть живая, уже совершающаяся для христианина реальность в его сакраментальном и духовном опыте. Будущее Царство уже внутри нас. Евангелие от Луки, главы 17 по 21. В ожидании полного обнаружения своей славы в последний день. Эта эсхатологическая перспектива мысли святого Григория объясняет терминологию и образы, употребляемые исихастами. Они отождествляют божественную реальность, являющуюся святым, со светом, который видели ученики Господа при его преображении на Фаворе. Этот фаворский свет, свет преображения, и есть свет будущего века, предвосхищение Царства Божия. Помимо других претензий, Варлаам обвинил паламизм в навязывании мистицизма, имея в виду харизматический аспект, присущий учению исихастов. И в самом деле, восточному христианству в целом всегда было свойственно личное измерение духовного опыта. В нем всегда подчеркивалось, что Христос пришел спасти каждого из нас, спасти, а не учредить организацию. Однако сведение паламизма к одному лишь харизматическому опыту есть искажение и обеднение этого богатого оттенками и утонченного учения. К тому же, как мы знаем, Палама отнюдь не призывал всех стать исихастами. Его учение выходило за рамки руководства к духовной жизни. Скорее, оно было реакцией на возникновение номинализма в христианстве, торжественным утверждением божественной имманентности в истории и в человеческой личности –